Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире «Детский час». Программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие друзья, сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и со мной в студии две юные путешественницы, девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Серафима Кадр.
Здравствуйте.
И Дарья Денисова.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, мы с вами сегодня вновь развернем карту летних путешествий для того, чтобы на ней отмечать те места, в которые можно проложить маршруты летних семейных путешествий по разным памятным и святым местам. Может быть, не этим летом вам придется доехать туда, может быть, следующим, а может быть, тогда, когда вы сами станете взрослыми, мамами и папами, и повезете туда своих ребят, кто знает. Но главное – ориентироваться в прекрасных маршрутах, которыми богата и наша страна, и вообще земля. Надо сказать, что в прошлых программах детского часа мы слушали рассказы о путешествии по России на поле Куликова и за рубеж. Нам путешественники рассказывали о православной Сербии. Ну, а сегодня, приготовьтесь, пожалуйста, мы с вами отправляемся в еще одно неблизкое путешествие. В нем поучаствовали наши соведущие Серафима и Дарья, и мы с вами отметим на карте летних путешествий место, где они побывали. И это одна очень-очень-очень древняя страна. Расположена она на полуострове и маленьких островах. Надо сказать, что ее называют колыбелью европейской цивилизации. Там древнейшие памятники культуры и православные храмы. Вот зайдем в один из них и услышим песнопение. Дорогие ребята, на каком языке, как вы думаете, поет хор? Что это за страна? Давайте послушаем. Итак, это было пасхальное песнопение «Христос воскресе». Но на каком же языке?
Греческий.
Греческий, конечно, да. Услышали, как по-гречески «Христос воскресе»?
Христос Анести.
Христос Анести, да, совершенно верно. Ну что ж, наша сегодняшняя остановка в Греции. И вот о том, что можно увидеть там сегодня, какими маршрутами прошагать православному путешественнику, расскажем вместе с Серафимой Кадр и Дарьей Денисовой. Девочки, ну далеко ли Греция? Сколько вы добирались? Вы на чем добирались?
Мы
не пешком же шли? На самолете. Сколько примерно по времени туда лететь?
Примерно 4 часа.
Очень долго.
Долго, да? Долго. Ну, значит, вот как? Добираться непросто. Ну, а вот поскольку не все наши радиослушатели могут прям вот пойти, купить билет на самолет, отправиться 4 часа лететь в Грецию, вот в ближайшие дни. Не все могут. Давайте нарисуем картинку греческих пейзажей, да, потому что ведь у каждого места на свете, у каждой страны есть какое-то свое лицо. Вот поскольку не каждый может увидеть Грецию в этом году своими глазами, а может быть, та картинка, которую вы нарисуете, наоборот, вот сыграет как такой вот мотиватор, чтобы именно в Грецию отправиться путешествовать этим летом. Давайте попробуем.
Бескрайнее лазурное море, высокие горы, зеленые оливковые деревья.
Оливковые.
Оливковые.
Это с оливками характер... настоящими.
Ну, они, наверное, еще не созрели, но.
Но они созреют к концу лета, если
конечно,
кто-то туда поедет.
Конечно.
Так, оливковые
прям
деревья.
Такой характер греческий.
Здорово,
оливковый.
Здорово. Так.
В маленьких городках дома с плоскими крышами.
Так.
Пурпурные золотые закаты. Это ага. Такое огромное впечатление.
Угу. Так, ну еще какой-нибудь краску. А если про города сказать?
То там есть дома с треугольными портиками и колоннами. Прекрасная архитектура.
Красивая, строгая
да.
Такая гречка. Колонны, портики треугольные. Так.
Вот, когда мы путешествовали в Ханью, там такой огромный лабиринт таких узеньких улочек.
Ага.
У нас, правда, была карта, так что...
То есть не заблудились.
Ну,
маленькие города с узкими улочками, да?
Города, может, и большие, но улочки очень
узенькие. Очень узенькие. Так, так. А если храмы, соборы, например?
Ну, там много разных стилей.
Ага.
И, ну, конечно, чаще всего встречается, конечно, такое греческое с колоннами. И очень величественное, величественные, очень много православных храмов.
Если заглянуть за город, то там есть и маленькие пещерные часовенки.
Там, где просто одна иконочка, да, такое?
Да,
вот,
да, небольшие.
Небольшое пространство.
Мы путешествовали вместе.
И видели такие, да?
Да.
Чем-то отличается греческий православный храм от наших храмов русских? Есть ли какие-то отличия? Что вы приметили, на что бы вы посоветовали нашим слушателям обратить внимание?
Ну, что? Прежде всего, стоит обратить внимание, что будь то православный, будь то католический храм, все равно будут скамеечки. Вот больше скамеек, чем у нас в обычных храмах. Ну, для тех, чтобы, ну, чтобы посидеть там, если устал.
Ага.
Вот
ага.
В этом отличие.
Вот
наверное,
в этом отличие, да.
Да?
Так, а еще что, какое-нибудь еще отличие приметили?
Ну, у нас в России очень мало храмов там, где есть витражи. А в греческих храмах там почти везде витражи, угу. Они очень красивые, разные.
А расскажи, Даша, для самых маленьких наших слушателей, вдруг они не знают, что такое витражи. Куда надо смотреть? Где искать
надо
витражи?
Смотреть на окна. Это какая-то определенная разноцветная раскраска окон, там разноцветные стекла, своеобразные рисунки. Используется специальная краска и очень красиво выглядит, особенно когда туда лучи солнца попадают.
Солнце просвечивает.
Да.
То есть это цветные стеклышки, да,
да,
из которых выложена определенная картинка. Ну что ж, ну а общее? Что общего между нашим русским православным храмом и греческим православным храмом?
Стоит сказать, что одинаковый византийский стиль иконописи,
да.
Те же самые святые, которых мы видим у нас, те же, и надо сказать, что очень похожие названия храмов, там, Пресвятой Богородицы, введение во храм Пресвятой ага. Богородицы и так далее.
Да-да-да, то есть все наши родные святые... да?
Иконы названия одинаковые, да.
Храмов, да, названия храмов посвящены этим святым или праздникам. То есть все наше родное, родное наше православие, только за границей нашей страны. Ну хорошо, а вы, девчонки, узнали ли вы вообще, откуда вот этот огонек, свет христианской веры зажегся в Греции? Чьими трудами, чьими стараниями? Успели узнать или нет?
Нет, не
успели. А вот я вам сейчас скажу. Огонечек православной веры в Греции зажегся благодаря, в основном благодаря миссионерским трудам святого апостола Павла. Он в Греции основал первые маленькие тогда еще церковные общины. Это были самые первые шаги на пути обращения всей Греции в христианство. Вы знаете, что раньше греки поклонялись множеству богов, об этом мы читаем.
Мифы Древней Греции.
Да, мифы Древней Греции, точно. Но вот такие вот первые маленькие церковные общинки, которые возникли в первых веках, они потом потихонечку набрали силу, и позже, мы знаем, вот ты сказала, византийский стиль, это от какого слова византийский?
Византия,
да, что позже эти первые шажки привели к возникновению уже при императоре Константине Великом первой православной империи Византии.
Да.
Вот сегодня тоже этот огонек веры, когда-то зажженный святым апостолом Павлом 2000 лет назад, сегодня светит множеством паломников, которые приезжают на землю Греции. Ну вот, что бы вы, девочки, посоветовали обязательно в Греции увидеть? Куда бы вы позвали своих друзей, например? Вот первое, какое впечатление?
Нужно обязательно сходить в Самарийское ущелье.
Так.
Там очень красивые виды, очень красивые горы и прекрасные облака. Вообще в ущельях бывает очень мало цветов, но в этом ущелье везде розовые цветы растут. И очень много елей, то есть растительность в основном хвои.
Угу, угу. Очень красиво там.
Да. В конце ущелья, когда ходишь совсем до конца, там свисающие массивы прямо над тобой.
Горные массивы, да? Да? Ага.
Здорово.
Кажется, что горы на тебя обрушатся, но они крепко держатся, да? Угу. Значит, как называется это ущелье красивое, ты говоришь?
Самарийское.
Самарийское ущелье.
От города Самария.
Ага, ага, спасибо, Даш. Так, запомним, запишем на нашей карте летних путешествий. Симочка, ты бы куда привела друзей?
Я бы посоветовала привести друзей в Кносский дворец.
Кносский.
Да, так. Кносский дворец находится в городе Кнос. И именно этот дворец является основателем той самой древней легенды по мифам Древней Греции про Тесея и Минотавра.
Связан,
да.
Угу. А как он связан? Про Тесея и Минотавра. Вот. Значит, Тесей — это герой, опять малышам напоминаю.
Тесей — герой, который победил Минотавра. А Минотавр — это чудовище. Это... Угу. Чудовище, которое жило в лабиринте.
Так.
Все было так. Греки, которые приехали на поклонение к царю Минусу, угу, который был очень щедрый и очень хорошо правил своим государством, они приехали и были поражены количеством комнат, их причудливыми переплетениями, и дали название Кносскому дворцу — лабиринт. Угу. И мы вот там были на этих развалинах, и действительно очень много комнат, очень все запутанное. И, соответственно, греки перенесли вот этот миф о лабиринте в свою собственную страну и к себе домой, и вот оттуда уже появился миф о Минотавре.
Угу. То есть как-то это одно с другим связано,
да,
так тебе запомнилось. Так, хорошо. Но...
Я бы еще сказала, что не только разные какие-то строения и какие-то определенные места привлекают в Греции внимание. Там обязательно надо понырять и поискать какие-нибудь ракушки, потому что их там огромное количество, все они разные, очень красивые. И вот самое обидное, когда находишь какую-нибудь красивую, большую ракушку с причудливой формой.
Большую, это вот, например, вот, какой? Ты показываешь, вот, вот ребята не видят, но ты показываешь что-то такое с апельсин. Такое, да, можно
даже
найти?
Даже с три апельсина.
Правда?
Да.
Даже такие можно
найти? И самое обидное, что там уже занято. там какой-нибудь большой такой злой моллюск, который берет и уползает
от тебя. Куда-то пришла на мою, так сказать, родину, стучишься в мою дверь, кто такой, уходи, плавай где-нибудь в другом месте. То есть вот это живые прям ракушки с моллюсками, да?
Слушай, Даша, у тебя есть какие-нибудь впечатления о подводном мире? Мы вместе ныряли и находили разные...
В море водятся очень красивые, полосатые, прозрачные, разноцветные рыбы. Еще там есть пятнистые рыбы, которые прям прилипают к камню. Еще там очень красивые камни. Но куда мы ездили, там была вулканическая порода. Она была очень твердая и черная. И прям вот это все смотрелось, какой-то черный, вылезший из моря крокодил.
Да, серьезно, выглядит как какое-то мифическое чудовище.
Чудовище, связанное с мифами Древней Греции. Хорошо, но я предлагаю выйти на берег, да, и проложить маршруты по земле Греции. И знаете, у меня будет к вам такое задание. Давайте мы сейчас вновь подойдем к одному из храмов. Дело в том, что действительно Греция привлекает множество паломников разными своими чудесными святынями, памятными для каждого христианина, местами, связанными с историей церкви, с историей православия. Мы с вами подойдем к одному из храмов, внимание, ребята, и услышим песнопение. А оно будет, конечно, на греческом, но... Это песнопение хорошо известно нам по нашему русскому богослужению. Конечно, мы поем на русском. Узнаете ли вы, что это за песнопение? Давайте послушаем. Узнали, девочки, что это за песнопение?
Да.
Какое это? Что это за песнопение, Даша?
Это хвалебная песня Богородицы, достойно есть и кого истину.
Молодец, умница. А как ты, как вот это гадалась? По каким словам? Вот по каким словам, что именно это? Что достойно есть, якого истину блажите. Да, ну, пожалуйста, по каким словам?
Там... Херувим, Серафим.
Точно, честнейшую Херувим, славнейшую бесравнен Серафим. Херувим и Серафим. Действительно, эти слова нам подсказывают, что за песнопение. Но вы знаете, ребята, вот вы говорите, вы 4 часа, девочки, летели в Грецию. Но Греция на самом деле гораздо ближе, чем нам кажется. Потому что греческий след в нашей культуре, в культуре русского народа, внимательный наблюдатель обнаружит и в словах многих, которыми мы пользуемся, и в нашей культуре. Вот, например, ну, слово «ангел», да? Ведь это от греческого слова «ангелос», что обозначает «тот, кто приносит».
Весть.
Весть, вестник, совершенно верно. А теперь скажите мне, а вот Евангелие и ангелос, ангел, как вы думаете, это однокоренные слова, в чем-то созвучные?
Думаю, да, Евангелие и ангел.
Точно, правильно. Оказывается, что это однокоренные слова с точки зрения греческого языка. Евангелие – это благая весть. Ангел – вестник, совершенно верно. А вот, например, как мы называем учеников Христа? Как мы называем?
Апостолы.
Апостолы. Апостол – это греческое слово, апостолос. Если дословно перевести на русский, то как будет, как можно перевести?
Ученик.
Апостол, посланник, да, ученик, совершенно верно. А вот наше слово, например, греческое слово переводится на русский красивым словом «образ», да? Часто мы используем в нашем языке. А греческое слово, мы тоже говорим, часто глядя на разные образы, образа и в нашем доме, и в храме. Икона, греческое слово. А вот наверняка после службы, после литургии вы часто любите получить в ладошку...
Просворку.
Просворку, совершенно верно. Что такое просворка?
Это круглый хлебушек,
да,
освященный,
да, специально выпеченный для церковной службы. И его название тоже происходит от греческого слова «просфора». Не просто булочка, мы понимаем, да, какая-нибудь, да. Просфора, мы так и называем этот любимый многими хлебушек. А просфора это обозначает «приношение». Почему приношение? Потому что в древней церкви христиане все, что нужно было для богослужения, в том числе хлеб, они приносили сами. Возможно, он немножко был тогда такой хлеб другой формы, но также назывался просфора, приношение. Вот смотрите, как, какое слово, вот эта маленькая просфорка, да? В следующий раз, когда она окажется в вашей руке, вы целую историю вспомните. Слово может хранить в себе целую историю древней церкви. Да. Да? Ну, надо сказать, что множество наших слов, которые мы давно используем в русском языке, они пришли к нам из греческого. Давайте мы сейчас с вами будем обнаруживать следы, греческие следы, греческий след в нашем с вами родном языке. Вот вы как путешественники по Греции, наверное, видели много разных названий в греческих городах, и все они, конечно же, были написаны по-гречески. Но я сейчас перед вами положу две карточки. На них сплошь греческие слова, написаны по-гречески. Скажите, правда ведь, что не по-русски?
Да. Да?
Точно по-гречески. Но я уверена, что если вы внимательно вглядитесь, то вы сможете эти слова прочитать. Попробуем?
Прям прочитать.
Попробуем, да. Итак,
история.
История, точно, но написано же по-гречески.
Да.
Значит, наше слово «история» какого происхождения?
Греческого.
Греческого, Дашенька.
Тетрадион.
Тетрадь. Тетрадь, наше слово, да, так.
Каталогус.
Каталог. Так, каталог, да, собрание чего-то.
Так. Программа.
Точно.
Она так и есть.
Программа так и есть, да.
Грамота.
Грамота.
Грамота тоже.
Так, молодец. Еще по-гречески читают, как наши путешественницы. Так.
Метафора.
Метафора тоже греческое слово, да? Угу.
Параграф.
Угу. Еще.
Хроника.
Хроника тоже греческое слово, которое мы используем.
Космос.
Космос, да.
И лампа.
Вот ведь как. Смотрите, вы умеете читать по-гречески, это точно. Ну, а вот еще какие греческие слова. Наверняка у вас есть друзья, которые учатся в гимназии или в лицее. Есть такие друзья у вас?
Да.
Точно, у наших радиослушателей наверняка подобные друзья есть. Гимназия и лицей – это тоже слово, которое пришло к нам из греческого языка. Древнегреческий философ Аристотель, который впервые предположил, что все вещества состоят из неделимых частиц. И мы до сих пор используем это слово, которое он тогда предложил для обозначения вот строения материи. Какое это слово означает неделимый?
Атом.
Атом, да. Он основал философскую школу.
В Афинах.
И назвал ее...
Гимнасией.
Нет, назвал ее Ликей. Ликей. А потом уже наше слово, да, лицей, вот это преобразованное от Ликея, когда-то основанного Аристотелем. Гимназии тогда же появились при Аристотеле. Помимо философии, там обучали гимнастике. Очень древние греки ценили гимнастику. Вот вы, когда сейчас путешествовали по Греции, вы обратили внимание, как там у греков с гимнастикой отношения, как вам показалось?
Ну, не у всех.
Не у всех.
Не у всех.
Эх, да, забыли добрую, замечательную традицию далеких предков заниматься таким своим и телесным здоровьем в том числе. Это было задолго-задолго до Рождества Христова. Ну, а знаете, какие еще слова пришли в наш язык из греческого? Ну, вот вы прочли слово «тетрадь». В древнерусском языке слово «тетрадь» известно примерно с XI века, вот скажут вам ученые, которые занимаются языком. В Древней Руси этим словом книжники называли 4 листа пергамента. 4, сшитые вместе, из которых потом получалась книжка. И это слово «тетрадь» произошло от греческого, которое аналогичное значение имеет, обозначало в древние времена просто четверка. Да? Это могла быть четверка воинов, там, четверка лошадей, но 4 соединенные вместе пергаментных листа стали называться тоже тетрадь. А мы потом уже стали называть тетради не только блокнотик из 4 листов, но и
для
из 12, да,
из 30,
из 30, с чего
96, угодно. 48.
Да, точно, точно. А вот где мы тетрадями-то пользуемся обычно?
В школе.
В школе. А слово «школа»?
Тоже греческое.
Тоже греческое, да, «схоли». И знаете, между прочим, а что, чем мы в школах-то занимаемся?
Учимся.
Учимся. То есть это место такого нашего учебного труда. А знаете, какое исходное значение у греческой «схоли»? Знаешь, Даш?
Да.
Какое?
Досуг. Вот. Свободное время.
Отдых.
Надо сказать об этом в школе учителям.
Да, но дело в том, что древнегреческий философ Платон использовал это слово «схоли», да, из которого произошла наша школа, в несколько ином смысле. То есть досуг должен быть, он считал, не праздным, пустым, а чем-то наполненным. Занятие на досуге, ученая беседа. А позже уже другой философ греческий употреблял вот это слово, нынешняя наша школа, как учебное занятие, упражнение, лекция, школа философов. Так что имейте в виду, что это время, да, отдых, настоящий отдых, который наполнен все-таки какими-то полезными занятиями. А кто у нас в школах преподает? Кто
учителя.
Учителя или по-другому, как мы их называем?
Преподаватели.
А еще как?
Наставники.
А еще как?
Педагоги. Часть?
Педагоги. Вот «педагог» – это слово тоже греческое. И знаете, что оно обозначает в буквальном смысле? Тот, кто ведет детей. Педагог – это детоводитель. В Древней Греции раньше так назывался раб, который провожал мальчика в школу и обратно. А позднее уже значение – это воспитатель, наставник. Педагог – тот, кто ведет ребенка в школу и возвращает целым невредимым обратно. Ну, хорошо. А вот когда уже мы приходим из школы, наступает воскресный день, учебная неделя позади, мы приходим с вами в храм в воскресный день, и, конечно же, на аналое лежит большая красивая Библия. И это слово нам тоже хорошо известно. Библия.
Да.
А знаете, что в основе этого слова лежит и как это связано с Грецией? Знаете?
Нет.
Ничего не знаете? Сейчас все расскажу. Греческое слово «библион». В переводе на русский это слово означает «книги». Почему? Потому что наша Библия содержит множество книг.
А библиотека – собрание книг.
Собрание книг. Совершенно верно. А Евангелие мы уже тоже сказали, да, что
да.
Тоже происходит от греческого «евангелион», что в переводе обозначает «благая, радостная
весть».
Совершенно верно. Но на греческом языке это слово вот задолго до Рождества Христова обозначало подарок. Подарок, который получал добрый вестник. Вот, например, если кто-нибудь объявлял народу о победе, или об избавлении от гибели, то это вот как раз добрая весть, добрый вестник. А потом этим словом стали называть жертву, которую греки приносили по случаю победы какой-нибудь, да, получения такого известия. А потом уже этим словом «евангелион» стала именоваться сама радостная весть, неожиданная новость о победе, о спасении. И в Евангелии у нас в православии уже стали называться книги о Христе, о его воскресении, о победе над смертью. Еще вы знаете, какой греческий след, наверное, надо отметить, который вот легко увидеть рядом с нами? Это имена, которые носят многие из ваших знакомых.
Например, как? Анастасия.
Например, кстати, Анастасия.
Воскресшая.
Воскресшая, да.
Вот мы слушали «Христос Анести», «Анести воскрес».
Да.
Вот, и я думаю, что именно из этого слова образовалось имя
однокоренное,
Анастасия.
Да, однокоренное. Но знаете, еще, наверное, у каждого из вас есть знакомые, там, скажем, Александр. У тебя, по-моему, братик есть,
да,
Александр, Марин. Саша, да? Александр. Вот в переводе с греческого, знаешь, что означает Александр?
По-моему, защитник.
Защитник людей, да. Может быть, есть у кого-то еще знакомые. Андрей.
Есть тоже братик.
Вот. А знаешь, что означает? Тоже греческое имя. Мужественный, храбрый. Как он, твой Андрюшка, отличается?
Храбрый.
Есть такие качества у него.
Есть,
да,
такое.
А Галина, например, тоже греческое имя. Вот вы обращали внимание, очень красивое имя такое. Девочка, да, которая носит имя Галина, она как бы так прям плечи часто расправляет, как лебедь. Галина – это с греческого спокойствие. Евгений, например, или Евгения. Есть такие у вас знакомые?
Есть.
Тоже греческое имя, означает благородство. Очень много Кать, да, Екатерина?
Да, очень много.
Да, а это чистота в переводе с греческого. Ну, а Николай? Тоже ведь греческое имя. Николай Чудотворец, Коли, любимые в честь, названные в честь Николая Чудотворца. Николай Победитель, Победитель народов. Ника, Победа. Лариса, например. У кого-нибудь есть Лариса? Тоже греческое.
Да.
Лариса, знаешь, что это обозначает? Одну птицу, которая очень часто именно в морских местах летает, белокрылая.
Чайка?
Чайка, точно. Ну, а София, например, такое имя.
Мудрость.
Соня. Мудрость, да, тоже в переводе с греческого это мудрость. Ну, вот множество таких имен произошли от слов из греческого языка. Ну что ж, друзья, а вот... Какие бы истории, связанные с вашими впечатлениями от знакомства с Грецией, вы бы рассказали нашим радиослушателям и что бы посоветовали непременно повидать, непременно увидеть своими глазами еще? Что вы еще не рассказали такого, куда нужно обязательно направить свои стопы?
Обязательно нужно побывать в соборе трех мучеников.
Собор трех мучеников. Это где?
Это находится в современном городе Ханье на острове Крит.
Так, значит, на Крит. Доплываем на Крит. Ищем собор трех мучеников. Скажи, пожалуйста, почему тебе кажется, что там надо обязательно побывать? Что это за такое особенное место?
Там находится чудотворная икона Богородицы, и люди приходят просить к этой иконе Богородицы. И когда их просьбы сбываются, они вешают специальную табличку металлическую в благодарность.
Вот и на этой пластинке мы вместе там были, изображено то, о чем они просили. Вот у кого-то, например, нога болела. Они попросили, и Богородица ее исцелила. Тогда они вешают табличку с изображением ноги. И там приходит прям такая корзиночка, и очень много таких табличек с разными изображениями.
То есть это просто получается такая живая летопись,
да,
непрекращающегося чудотворения, да? Так, хорошо, значит, остров Крит, собор трех мучеников. Так, Сима, ты бы куда проложила маршрут?
Я бы посоветовала побывать в Агиотряде. Это тоже православный собор. И вот... Достопримечательность именно этого собора – это икона Троеручица, икона Богородицы.
Так.
У иконы Троеручицы, как мы догадались, наверное, у Богородицы три руки. И вот у иконы, которую я видела, эта рука была изображена как серебряная перчатка. Мне стало очень интересно. Я сначала спросила у мамы, она не помнила эту историю, и поэтому я нашла ее и очень хочу сейчас рассказать про эту икону.
Расскажи, почему действительно Троеручица? Может быть, не все ребята наши радиослушатели знают.
Да. Очень давно жил-был... Иоанн. Это был православный человек, и он был помощником дамасского...
Правителя.
Да, дамасского правителя. Тогда много было иконогонителей, и он писал очень много писем, таких праведных, которые...
Защиту,
которые могли,
икон.
Которые просто опровергали всю ересь, которая тогда возникала. И одним активным иконогонителем был царь соседней державы, и он оклеветал Иоанна, и ему отрубили кисть правой руки, чтобы он не мог больше писать, и велели повесить на рынке прям вот эту вот кисть. Но Иоанн очень просил дамасского правителя отдать ему и эту кисть, ему вернули. И тогда он заперся в своей келье и очень долго молил Богородицу, чтобы она помогла ему вылечить руку.
Чтобы он мог вновь создавать иконы, да?
На следующее утро кисть была здорова, там она приросла, только еле заметный шрам показывал, что вот здесь она была отрублена. Тогда он нарисовал Богородице третью руку, вот эту вот руку, чтобы обозначить, что вот она ему помогла.
Как ладошку такую, да?
В то время очень много было движений, которые уничтожали все иконы, просто приходили в какой-то монастырь и уничтожали.
Это называлось такой период иконоборчества.
Да.
Да? Но были и защитники.
Были и защитники. Вот так. Иоанн вместе со своими братьями по монашеству, они взяли эту икону и решили поручить ее воле Пресвятой Богородицы. Они верили, что она сможет защитить эту икону от уничтожения.
Да.
Ее просто поставили на спину осла и отправили без погонщика просто. Этот осел, он остановился около Хилиндарского монастыря. Там как раз выбирали, кто будет игуменом монастыря. Икону оставили в келье, но на следующее утро она оказалась на игуменском месте, где стоит игумен. Ее снова спрятали в келье и на всякий случай заперли храм. На следующее утро она снова оказалась на игуменском месте, а одному из монахов был сон, где Богородица приказывала сделать, как это, игуменом свою икону. И с тех пор это так и есть, и монахи просят благословения у этой иконы, вот как раз целуя эту руку.
То есть
которую...
она как бы игуменья, да, Пресвятая вот Богородица, сама Пресвятая Богородица, да, как
игуменья этого монастыря.
Слушай, ну интересно, вот тебе запомнилась такая история, да, вот такой вариант рассказа о иконе Троеручица. Хорошо, но я бы, наверное... обратила бы еще внимание вот на остров Корфу, про который вы не рассказывали. Вы не были на острове Корфу?
Нет.
Нет? Но на остров Корфу очень часто прокладывают маршруты те, кто прилетает в Грецию. Дело в том, что остров Корфу связан с очень-очень почитаемым святым, очень любимым и в России в том числе. Почти, может быть, как вот Николая Чудотворца любят и просят о помощи часто, также многие наши с вами православные братья и сестры почитают и прибегают к помощи Спиридона Тримифунского. Слышали когда-нибудь такое имя? Да. И вот за его доброту Бог Спиридона наградил даром чудотворения. В церкви на острове Корфу, в храме святого Спиридона Тримифунского, хранятся нетленные мощи его. И множество людей приходят сюда, чтобы к этой святыне поклониться, приложиться, попросить об исцелении. И с этим местом связана одна такая дивная история, о которой обычно люди с такой теплой улыбкой говорят, о том, что Спиридон Тримифунский великий помощник. Вот его люди зовут о помощи, он обязательно приходит. И тапочки на его ножках, облачение, да, его нетленных мощей, приходится менять, потому что он много ходит по свету. Вот такая есть дивная история, и местное духовенство, и настоятель храма, и человек, который смотрит за мощами, он при святыне все время находится, они утверждают, что да, действительно, вот сапожки как бы все время стаптываются, святитель ходит, помогая людям. И еще есть одна такая дивная вот история, которая связана с Спиридоном Тримифунским. Рака с мощами, где он покоится, закрывается на два замочка. И они открываются двумя ключами одновременно. Только вдвоем можно раку открыть. Один ключик, другой ключик, один замок, другой замок. И вот бывает так, что ключик не поворачивается. Ну вот никак не поворачивается. Нельзя раку открыть. И тогда считается, что святитель Спиридон отлучился. Не надо открывать раку, он кому-то помогает. И вот такие истории, связанные с почитанием святого Спиридона Тримифонского, они передаются из уст в уста. Ну, а вообще с чем связано почитание Спиридона Тримифонского, что известно про его жизнь? Он родился очень давно, это еще было в конце III века на острове Кипр. Очень мало сведений о его жизни. Известно, что он был пастухом, у него была жена, дети, в начале, так, в его молодости. А все свои средства он отдавал на нужды ближних, странников. И вот такой удивительно щедрый такой бессребреник был человек, готовый отделить от себя все, что нужно, если рядом оказывается нуждающий. Вот и по смерти уже он верный помощник тем, кто нуждается.
Замечательно.
Да, и Господь его таким даром чудотворения наградил. Он
надо обязательно побывать.
Обязательно на Корфу. Да, на Корфу. Вот два случая такие очень любят греки рассказывать из жизни святителя. Рассказать вам?
Давайте.
Вот такой, например, случай, что как-то он зашел в пустую церковь, повелел лампады зажечь, начать богослужение. Вот он провозгласил мир всем. И вдруг он и диакон слышат сверху великое множество голосов, которые возглашают «И духови твоему». И хор этот был такой могучий, великий, и пение удивительно сладкогласное. Вот всякое прекрасное пение человеческое не сравнится вот с этим сладкогласным откликом. И на каждой ектенье невидимый хор пел «Господи, помилуй». Конечно же, множество людей, привлеченные доносившимся из церкви пением, поспешали. Люди входили, изумлялись, и по мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более их слух наполняло, сердце услаждало. Ну вот они входят в храм. Откуда это пение раздается? Кто поет? Где эти голоса? Где эти певцы? И никого не видят, кроме епископа и немногих церковных служителей. Вот, конечно же, те, кто был свидетелем этого чуда, пришли в такое великое изумление, как будто бы сослужат сами ангельские силы. А еще очень интересный такой рассказ связан с жизнью Спиридона Тримифонского про то, как воры решили похитить у святого Спиридона овец. И вот они глубокой ночью забрались в его овчарню и вдруг оказались связаны. Как? Невидимой силой. Настало утро. Святой Спиридон пришел к стаду, увидел связанных разбойников, помолился, развязал их, долго с ними разговаривал, уговаривая оставить беззаконный путь, пропитание добывать честным трудом, а потом подарил им по овечке каждому и, отпуская, ласково сказал: «Ну, пусть же не напрасно вы бодрствовали». Вот храм святого Спиридона Тримифонского на острове Корфу, конечно, тоже давайте отметим на нашей карте летних путешествий. Вот так на карте наших летних путешествий по православной Греции появились несколько важных точек, несколько важных адресов, куда, дорогие радиослушатели, если вас Бог приведет отправиться в Грецию, не забудьте, пожалуйста, направиться. Очень долго. Друзья, ну, поскольку наши путешественницы, вот они походили по греческой земле, многое узнали, связанное с историей этой страны, ну, давайте маленькую викторину затеем, да? Чтобы и нашим радиослушателям тоже приметить и запомнить что-то, что связано с историей древней Греции и Греции православной, как православной страны. Готовы?
Давайте.
Попробуем. Итак, вот первый вопрос будет такой. Узнали ли вы, а как древние греки называли свою страну и самих себя? Три подсказки, может быть. Может быть, Греция, греки, или, может быть, совсем по-другому, Эллада, эллины, или Эллада, элладийцы. Вот как вы думаете, какой
это второй вариант?
Второй вариант, да. Древние греки называли свою страну Эллада, а самих себя
эллины.
Да, гордым таким красивым именем эллины. Верно. Еще один вопрос. Готовы?
Давайте.
Ну что ж, а вот какой из городов, основанных греками на Черноморском побережье, оставил наиболее значимый след в истории Крыма и России, в нашей с вами истории? Вот как связан один из городов, основанных греками на Черноморском побережье, оставил очень важный, значимый след в нашей с вами истории. Может быть, это, внимание, Афины, а может быть и нет. Может быть, это Херсонес, может быть и нет, надо подумать. Может быть, это, ну, всем известный Симферополь, например. Тоже греческое название, Симферополь. Так, Афины или Херсонес или Симферополь?
Херсонес.
Херсонес, mm-hmm. Точно, правильно, Херсонес. А с каким событием, имеющим прямое отношение к нашей истории, связан город Херсонес? Это событие напоминает нам о далеком времени. Десятый век, когда Русь еще страна не православная, не христианская, но князь Владимир уже принимает решение креститься. Для этого он откуда, из какой страны приглашает священников?
Из Византии.
Из Византии.
Константинополь.
А Византия это?
Тогдашний православный центр.
Да,
центр совершенно православной
верно.
Культуры.
Да. Греция когда-то была великой византийской империей. Приглашает из Византии греческих священников. Где же, в каком городе крестился сам князь Владимир?
В Москве.
Да вот в том самом городе, который вы назвали, в городе Херсонесе, конечно, там, в Херсонесе, князь Владимир принял святое крещение. А уже весь русский народ крестился в каком городе? Князь позвал к реке Днепр. В Новгороде разве? Точно ли?
Во Владимире.
Или во Владимире, в честь князя Владимира, который еще тогда жил и здравствовал. Ну-ка, где же крестился-то русский народ? Где
Значит,
же?
Оба раз не угадали.
Оба раз не угадали.
Москва?
Москва еще тогда. Москва была в каком году основана?
1147. Первое упоминание 1147.
Вот, а тут о крещении Руси.
988.
Восьмой год. Да, 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 да. Князь Владимир был стольно-киевский. И вот,
да.
Да, Киев, никак не Москва, не Владимир. Ну, смотрите, сколько мы всего вспомнили, да, отталкиваясь от Херсонеса. Херсонес – это город, который основан греками на Черноморском побережье, и именно там князь Владимир принял православие. Что ж, еще один вопрос. Готовы? Итак, Афины. В древних Афинах, тогда, когда Греция еще не была просвещена светом Евангелия, а была страной языческой, было особое место – Ареопаг. Там принимались разные решения, творился суд, и были собраны жертвенники разным-разным языческим богам, которым тогда древние греки поклонялись. И вот перед одним из этих жертвенников произнес знаменитую речь, которую я бы попросила вас сегодня вместе со взрослыми найти и прочитать, апостол Павел. Его знаменитая речь апостола Павла в греческом Ареопаге. И вот, начиная эту речь, проповедь о Христе, Павел похвалил греков за особую набожность, видя огромное количество жертвенников разным богам. Потом же он произнес свою знаменитую проповедь. Вопрос такой. Кому был посвящен жертвенник, перед которым остановился Павел и произнес проповедь в Ареопаге? Может быть, Зевсу, громовержцу? Выбирайте правильный ответ. Или, может быть, какому-нибудь Перуну? Или, может быть, какому-нибудь просто неизвестному богу? Знаете ли вы эту историю? И что могли бы предположить? Знаете?
Ну, или... точно не да. Перун, потому что это славянский бог.
Так, молодец, это логика, да, размышляю.
Неизвестный бог, возможно, это либо Гелиос, либо Аид, потому что они ближе всех по своему значению к православному богу.
Ну, если бы греки точно знали, что это Гелиос или Аиду, они бы, наверное, написали неизвестному богу. Так.
Поэтому,
ну, а Зевс, наверное, понятно, это с точки зрения язычников,
это
греков.
Это главный бог, громовержец.
Да. Как вы думаете, вот перед каким же жертвенником остановился апостол Павел и начал блистательную свою проповедь в Ареопаге? Она, может быть, не привела к таким плодам, которые, в общем, добрые плоды проповеди обычно приносят, когда, помните, вышли апостолы в день Пятидесятницы на проповедь в Иерусалим, первая их проповедь после сошествия Святого Духа, и добрые плоды проповеди, это когда множество людей обращаются. Но эта проповедь, она не привела к обращению множества афинян, но, тем не менее, она удивительна, и сегодня многие миссионеры, обращающиеся со словом проповеди к современным людям, и не только современные миссионеры, но и миссионеры прошлых времен, конечно же, обращают внимание на эту особенную проповедь Павла в греческом Ареопаге. Перед каким же жертвенником он остановился?
Даша, как ты думаешь?
Зевсу.
Зевсу.
А мне кажется, что неизвестного бога.
А правильно тебе кажется? Вот и апостол Павел, остановившись перед жертвенником, на котором не было имени, а было написано «неизвестному Богу», он начал свою проповедь знаменитыми словами. Вот того Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. И рассказал о Христе, о крестной жертве, о воскресении, о победе над смертью, о том, кто есть Бог истинный. Прочитайте эту проповедь апостола Павла в Ареопаге. Да. Ну что ж, друзья, мы с вами совершили небольшое путешествие по очень древней стране, которую называют колыбелью европейской цивилизации и одной из удивительных древних православных стран, в которой множество святынь, к которым едут люди из всех других стран мира, и наши соотечественники в том числе. Вот на нашей карте летних семейных путешествий появилось еще одно замечательное место и один замечательный маршрут для семейных путешествий – православная Греция. Желаем вам добрых дорог! Программа наша подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы слушали программу «Детский час». Ее вели Анастасия Абрамова, Серафима Кадр, Дарья Денисова. А песнопения прозвучали в исполнении детско-юношеского хора Собора Владимирской иконы Божьей Матери Санкт-Петербурга.
Сколько дорог, сколько путей сходится тут. Море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь. Знают они, что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитва. И за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорбей, жизнь вся течет. Он бы рад время унять, чтобы успеть всех ободрить и поддержать. И обогреть. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам. И за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца, чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою пасту в бурях последних сберег.